Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва». Несмотря ни на что, тоже смотреть можно. Так, ВМС Мексики обнаружили в море рыбака на перевернутой лодке, унесенную ураганом Милтон. Спасатель, береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана. Застрахованный ущерб в США превысит 100 миллиардов долларов в 2024 году из-за урагана Милтон. Это агентство Fitch выдает. Но, правда, вот людям, как говорят, по $750 только обещали. Интересно, кстати, как это потрясение... Природная вот эта катастрофа повлияет вообще на политический расклад, как вы думаете?
Вы знаете, сложно сказать, хотя, в принципе, наверное, это предсказуемо, это будет использоваться, конечно, в политических целях и той, и другой стороной в той или иной степени, вот, но я вот хочу сказать, что я связывался со своими знакомыми, конечно, там сотни людей погибшие, а самое страшное, что... До сих пор несколько сот человек, они просто без вести пропавшие. Это и в Северной Каролине, в Южной Каролине, в Джорджии. То есть вот побережье, все штаты от Флориды и вверх туда, до Нью-Джерси. Это два урагана подряд фактически прошлись. Хотя вот, слава богу, второй ураган Милтон, он был, так сказать, не настолько разрушительным, как думали изначально, хотя Флориде тоже досталось по второму разу. Конечно, будет использоваться, конечно, будут в той или иной степени все это втискивать в свои предвыборные кампании. Вопрос только, кто циничнее это будет делать. Но надо сказать, что Трамп здесь, вот события, которые связаны с его отелем, он, конечно, сделал такой совершенно беспроигрышный ход. В своей одной из самых фешенебельных гостиниц во Флориде, недалеко от Мар-а-Ларго, он разместил спасательные отряды, которые прибыли из других штатов. Это, конечно, очень... Я даже не знаю... Камала Харрис она это и не сделала. И самое главное, что Камала Харрис у нас тут отличилась. Дело в том, что она им, так сказать, позвонила ДеСантису. Уже забыли мы этого, да, персонажа немножко. Это тот самый губернатор Флориды, который был очень популярен, и более того, даже многие прочили его как бы преемником Трампа, да, думали, ожидали, что он будет баллотироваться на пост президента, он этого не сделал, и вот он сейчас во Флориде работает, и неожиданно раздался, как он говорит, звонок Камалы Харрис, которая, значит, я, насколько понял из их разговора, она ничего иное не придумала, как стала пиариться вот за этот счет, более того, стала упрекать ДеСантиса, что он недостаточно делает для штата, что вызвало, ну, по крайней мере, такую саркастическую улыбку многих флоридцев. Но как вы думаете, кто пришел на защиту ДеСантиса?
Кто пришел на защиту? Трамп?
А, если бы. Байден.
А Байден?
А это Байден. А? Это вообще-то... Что вы знаете, Женя, что-то происходит между Камалой Харрис и Байденом. По-моему, старик...
Недопонимание?
Недопонимание. По-моему, старик и так, простите, не может его отстранение. Дело в том, что как на вопрос во время пресс-конференции, когда спросили у Байдена, что он думает по поводу ситуации в Флориде, что он думает по поводу деятельности Камалы Харрис, неожиданно вдруг Джо Байден в стиле такой, знаете, политической интриги, таких, знаете, кулуаров, говорит, я разговаривал с губернатором ДеСантисом, он все делает правильно, и я спокоен. Вы представляете себе это в диссонанс?
Даже если я не знаю, что именно.
Все ожидали, что он скажет, что ДеСантис плохо поговорил с вице-президентом, там, он, так сказать, не привлек ее на там... Нет, человек замочил в очередной раз свою преемницу, и это вызвало такой даже, знаете, обычно паузу Байден у нас выдержит, но когда Байден это сказал, по-моему, журналисты немножко паузу выдержали, не ожидали такого.
Может,
от старика.
Он даже не знает, кто сейчас Камала Харрис. Такое тоже может быть.
Не, ну, знаете, да, некоторые психологи говорят, что в состоянии аффекта можно нарисовать Мона Лизу во сне там или еще что-то. Вот, наверное, Джо Байден впервые, так сказать, в таком сомнамбулическом состоянии сказал что-то очень и очень такое, знаете, политически интересное и мотивированное.
Ну, я думаю, что пиарщики... Мне почему-то кажется, что пиарщики Камалы Харрис сделают вид, что этого не было.
Но как они делают вид, что ничего не произошло во время интервью CBS, да, у нас там новость очень, как всегда, она, вернее, не новая, не новость-новость прямо. Но сейчас выясняется, что, оказывается, интервью, которое она давала 60 минутам, одно из самых популярных передач на американском...
В рейтинге упало.
А упало, во-первых, они упали в рейтинге, а самое главное, выяснилось, и это сказал причем сотрудник CBS, что ее ответы редактировались скрупулезно редакторами CBS, и, соответственно, подгонялись под формат.
Слова
и
склеивали,
слова склеивали, да, потому что Камала Харрис была в своей, как говорится, в своем репертуаре, она говорила полную чушь, уже даже с точки зрения ее сторонников. Но вообще, конечно, это беспрецедент, потому что 60 минут всегда славились тем, что это еще уходит во времена Уолтера Кронкайта, это вот такие, как говорится, мэтры еще 60-х годов, которые основывали, собственно говоря, вот эту новостную информационную Америку. Там смысл весь был в том, что ничего не редактировать, показать политика, а там всегда были какие-то такие селебрити, что называется, как правило, политики, не редактировать, показать вот как он говорит. Напрямую. А сейчас у нас здесь, видите, правила изменились.
Но есть еще интересная новость. Она была от 7 октября. Это про зарисовку. Мы же с вами обсуждаем очень часто там уровень безопасности, который снижается в Штатах и так далее.
Ой, да, это...
Намедни бывшего губернатора Нью-Йорка. Его же это сам... Паттерсон, да, фамилия? Паттерсон. Побили. Побили его. Гопники у дома в Верхнем Вестсайде его побили. Гопники, он там что-то мусор пошел выбрасывать, что ли. Это, в общем, к вопросу, к вопросу о том, как такое возможно.
По сравнению с Чикаго, это все равно далеко, потому что Чикаго уже, по-моему, вторую отрезанную голову нашли, непонятно кого. Просто в сумке лежало, так сказать, там. Так что это уже так это... знаете, я вот себя сейчас, я не хочу сейчас, вот я это сказал, я не хочу нагнетать, уважаемые радиослушатели, потому что каждый раз, когда мы с вами говорим о преступности, ну, все начинают...
Такого не может быть.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, действительно, происходят невероятные вещи сейчас, ну, просто невероятные вещи, и, конечно же, на это надо обращать внимание, потому что, ну, поверьте, знаю из моего опыта, и у Евгении опыт есть проживание, ну, понимаете, таких вещей, это были... ЧП национального масштаба, вот когда вот, когда были такие кровавые перестрелки, как идут в Чикаго, когда вот такие вот вещи, там, расчлененка так называемая, это было, так сказать, темой национального обсуждения, самого разнообразного. Люди докапывались до этого, что произошло, каким образом.
Да.
Сейчас это, знаете, это рутинное абсолютно так, ну, голову нашли.
Ну, но интересно просто, что вот этот ураган, а насколько я понимаю, журналисты в основном задают вопросы, а как же вы на этом фоне там, готовы каких-то деньги опять по Зеленскому обсуждаете? Тут же еще параллельно Генассамблея была, и вот как-то это все вместе совпало. И Зеленский приехал, и денег опять просил. Но, что примечательно, Рамштайн-то перенесли, Байден не поедет. Связано это каким-то образом, как думаете, с наводнением?
Вы знаете, я все-таки думаю, что, да, безусловно, связано. Дело в том, что если посмотреть и вот европейскую прессу сравнить, англичане очень много об этом пишут, я во французском источнике и в голландском прочитал. Дело в том, что это не просто... Значит, официально Байден сказал, что у меня, извините, ураган, я не могу оставить свою страну. Это понятно. Но все отмечают, что даже без этого... Колоссальные противоречия по поводу Украины сейчас внутри НАТО. Идет обширная дискуссия, и как ни странно, Байден здесь выступает в определенной степени таким тормозом этого всего. Он не дает, так сказать, разрастись этому конфликту вот до того, мы с вами знаем... У нас же есть там горячие финские парни, горячие эстонские парни, да, которые хоть завтра прямо готовы все свои 4 квадроцикла направить на, так сказать, Россию и, так сказать, атаковать 4 клиньями, да. Вот. Происходит очень много, вот сейчас идет такая кулуарная работа, и куда это все вырулит в конечном итоге. Судя по тому, что сейчас Мировой банк, Всемирный банк развития, он выделяет, вот вроде бы это уже у нас, да, в новости это есть, да, 50 миллиардов долларов Украине.
Да.
Ну, судя по всему, вот вместо, как говорится, ракет дальнего действия будут у нас вот денежки пока. И я так понимаю, что это выходное пособие всей этой комарильи Зеленского.
Ну, по сути, это, да, вот Байден, когда говорит, что я не могу покинуть свою страну, потому что у меня бедствие, а Зеленский говорит, у меня война, я спокойно покину свою страну, поеду на Генассамблею, он просить миллиарды долларов.
Так он и до сих пор разъезжает, и он выклинчил в конце концов. Французская пресса пишет, говорит, сколько можно этот цирк терпеть Зеленского, прикрывая этого вот клоуна. То есть это уже просто там, на местах его уже называют, потому что это действительно человек, который просит деньги непонятно вообще на что. А 50 миллиардов, это вот из той цифры, которую вы привели, совершенно справедливо, это половина затрат на восстановление после урагана. 50 миллиардов. Это и Америке бы не помешало. Нет, отдают опять... Бог знает куда.
А он об этом пишет. Это лишний раз доказывает, что в президента выдвигается марионетка Харрис. Вряд ли она на этом посту, если ее изберут, конечно, сама будет что-то решать, также будет говорить при помощи суфлеров.
Американцы говорят, what else new? Что еще новенького? Что у нас Харрис оказывается марионетка. Конечно, марионетка. Ну, о чем речь? Это даже не
обсуждать. Но Камала Харрис тут же еще, как это, была же новость. 9 октября, да. Что в посольстве России и США ответили на оскорбление Харрис в адрес Путина. То есть ничего про ураган, ничего, но только там что-то я не буду с ним встречаться или я не поеду на переговоры. Плюс она писала, что значит, ну это вот в этой книжке как раз заявление в книге Боба Вудварда. «Война». Трамп назвал журналиста Вудварда плохим сказочником. А он говорит, что, значит, экс-президент после ухода с поста как минимум 7 раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, Newsweek пишет. В Кремле эти утверждения назвали типичной дезинформацией. То есть с двух сторон. Камала Харрис нелицеприятно начинает высказываться про президента России. Параллельно Вудвард в книжке пишет, и книжку пишет, и выпускает эту книжку. И самое удивительное, что страшный грех. Даже если Трамп звонил Владимиру Путину.
Ну, все, зашкварился, да, что называется, как говорят в некоторых кругах. Вот. Вообще, конечно, это и поведение Камалы Харрис, но, глубокому сожалению, с моей точки зрения, в администрации нашего президента очень мало уделяется внимания вот таким оскорбительным высказываниям, а на них надо, по-моему, более серьезно обращать внимание. Потому что мы с вами помним вот эти обзывалочки со стороны Байдена в отношении нашего руководства и президента конкретно. А мы после этого с ними встречаемся, о чем-то говорим. Вот я надеюсь, что сейчас вот эти вот речитатив, как всегда, бессвязный и по сути, и по форме Камалы Харрис, он все-таки каким-то образом будет отражен в наших поступках, в наших действиях, если, не дай бог, эта мадам станет президентом. Это первое. Так. Второе, вы знаете, что еще же в этой книге Вудвард сказал, что помимо того, что Трамп звонил, он еще и послал секретную посылочку Владимиру Путину, потому что Владимир Путин якобы пропагандирует спутник, но на самом деле он, так сказать, прививался американской вакциной, которую, так сказать, ему прислал никто.
У меня есть ощущение, честно говоря, что консультировал Вудварда какой-нибудь из наших иноагентов.
Все бы ничего, да-да. А это, знаете, кстати, очень может быть, потому что Вудвард вообще, конечно, это, ну, такая своеобразная икона. Я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, этот Боб Вудвард, там дважды, трижды лауреат и Пулитцера, дважды, по-моему, Пулитцерской премии. Все там мыслимые, локальные какие-то собрал. Это тот самый, который вместе с журналистом Бернстайном разоблачили Уотергейтский, раскрыли Уотергейтский скандал, из-за чего под угрозой импичмента ушел в отставку Ричард Никсон. И человек, который, конечно же, очень много, у него очень интересные были расследования. Но вот эти его последние три книги, и сейчас все обсуждают книгу «Война». Да, но я хочу напомнить, что перед этим, я, кстати, советую, если у кого есть возможность, почитайте интересные книги, потому что, вот, так сказать, что называется, «Не сотвори себе кумира». И книга называется «Ярость», вторая книга называется «Опасность», а третья книга у нее называется «Война». И там вот просто вот журналист Вудвард, он кончается, собственно говоря. Потому что вот эти бредни, которые он начинает писать...
А четвертая книга называется «Психоз».
Самое интересное, что последние все три книги, уважаемые радиослушатели, под названием «Ярость», «Опасность», «Война», как вы думаете, кому они посвящены? Дональду Трампу. Это вот, так сказать, просто... Это просто, да, исчадие ада. И человек вдруг неожиданно... Что-то мне подсказывает, что материальное благосостояние Боба Вудварда, оно, так сказать, сильно-сильно улучшилось после этого. Потому что, во-первых, книги были бестселлеры. Вот «Ярость», допустим, у него была буквально за две недели более миллиона копий было продано. Это действительно было популярно. Вот. Но сейчас это просто, конечно, уже вот тот самый случай, когда выдержанное хорошее вино превращается в уксус. Потому что, ну, такую ахинею.
Слушатель спрашивает, а подождите, а что с ковидом? Я все пропустил. Слушайте, по версии писателей, значит, что Трамп тайно отправлял тесты на ковид для личного использования Владимиром Путиным в Россию.
Да.
Соперника США. когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель. То есть это все как будто бы Трамп сказал, а мы же знаем, что Трамп был последовательным противником вот всей истерии вокруг ковида. Но самый смак здесь действительно, что на полном серьезе спустя 4 года говорится, что президент России, значит, в страны, которая вот этот спутник придумала, продвигала, значит, отгружала по миру.
Гораздо раньше, чем...
Да, гораздо раньше, соответственно, как будто бы звонил, говорит, есть дело.
Причем, это вот представьте себе, почему, да. Ну, так сказать, там можно шутить сколько угодно, но со слов Вудварда, значит, Путин говорил так, значит, высылай мне эту вакцину, только, пожалуйста, никому не говори.
Никому не говори.
Я вот себе представляю, как Владимир Владимирович говорит, Дональд, пожалуйста. Я тебя очень прошу, пожалуйста, ну не говори никому, ну сам понимаешь. Ответ Трампа очень интересен, а мне вообще-то все равно, но как скажешь. Путин, ответ Путина, ну пойми, это очень важно. Хорошо, ладно, не буду. Но это какой-то уже...
Ну, оно такое, на кого рассчитано? Просто интересно.
Вы знаете, вот я еще раз говорю, вот выдержанное вино хорошее превращается в какой-то момент в уксус, когда его передержать. Ну, и на старуху бывает проруха. Мужику уже в 80 лет, и непонятно, вот почему это все происходит. Это лишний раз показывает ту истерию, вот эту,
так сказать... Нет, может, денег дали, но, может быть, во многом, мне интересно даже, ни в чем Вудвард написал.
Ну, репутация же у него мэтр. Это же человек, после там ухода Уолтера Кронкайта, после смерти Стивена Кукера, но этот человек был как бы, ну как, на него же там все. Это же легенда, это Уотергейт. И вдруг, ну так дешево, ну я не знаю, сколько ему дали. Тоже непонятно.
Не знаю, сколько дали, но у меня стойкое есть ощущение, что консультировали вот по этим. Это же очень странно, это даже нетипично на вот современных американцев. Не очень похоже на политтехнологов.
Да, это очень...
У меня есть стойкое ощущение, что это вот примерно те же самые люди консультировали, которые говорили, что вы сейчас им Swift отключите, карточки заблокируете, и они пойдут на Соборную площадь режим шатать. Помните, они, да, по-моему, были у Стэнфорда.
Да. Вот еще немножко, да, еще что-то. И, как говорится, да, это может быть и такое, вне всякого сомнения, потому что это действительно вот в стиле такого дешевого диссидентского какого-то кухонных каких-то этих разговоров. Это на уровне балалаек и медведей. И, так сказать, вот это все это. Но непонятно, почему этот человек опустился до такого уровня, потому что...
А мне кажется, если бы писали... Просто мне очень понравилась эта тема, что один из... Как это? У нас есть смертные грехи. И вот это еще один, очередной. Трамп как минимум 7 раз звонил Путину, разговаривал с Путиным. А я подумала, что если бы такую же книжку писали, ну, например, или напишут во Франции, то было бы так. Макрон как минимум 7 раз звонил Путину, и тот ни разу не взял трубку. Тоже очередной какой-то смертный грех.
Вы знаете, я даже сейчас, я еще почему вот думаю, ну, такая, знаете, я сейчас крамолу такую скажу. Ну, вот я бы, допустим, захотел бы, ну, уколоть, что называется, Россию, уколоть Путину, понятно. Ну, простите, но есть более какие-то все-таки, более, скажем так, правдоподобные пути оболгать Россию и президента. Ну, есть какие-то другие формы.
Харрис просто диктатором Путина назвала, но это как бы...
Ну да,
в Кремле, конечно, сказали, мы не опускаемся до оскорбления политических деятелей.
А очень напрасно, кстати. Ну, а потому что сила силе доказала, сила силу превозмогла. Нельзя, понимаете, вот с подобным... Вы понимаете, в чем дело? Все бы ничего, Евгений, если бы они оценивали бы это... наше такое, знаете, стойкость и выдержанность. Это же воспринимается как слабость. Вот чем ужас.
Почему вы думаете,
потому что как слабость? Потому что хамство нарастает. И ложь нарастает, понимаете? Вот подождать, да нет, ну они сами должны все-таки понять, насколько это абсурдно. Вот мы сейчас с вами говорим, я вот не знаю, уважаемые радиослушатели, для вас, вот для вашего уха, вот как это звучит, то, что мы сейчас с вами вербализируем, и вот из этой книги. Ну, понятно, что это ложь на лжи. Нет, нормально, ведь завтра еще что-то выйдет, понимаете?
Может быть, но с другой стороны, это же не особенно рассчитано на внешнюю какую-то аудиторию. Это внутренняя аудитория. Подход американцев постоянно подсаживает людей на эмоциональные качели. И самое главное, для них это как бы довольно повод для серьезной рефлексии. Звонил 7 раз, ужас и кошмар. Якобы отправил тест на ковид, ужас и кошмар. Там еще что-то. А во многом это не воспринимается. Мне кажется, политтехнологический ход команды Трампа, если действительно они сделали, выпустить вот эту книжку «Достижения Камалы Харрис» с пустыми страницами,
да, это прекрасно.
Это гораздо более сильный ход.
Но это опять же, понимаете, если бы это было бы только, как вы говорите, для внутреннего пользования. Ведь, к глубокому сожалению, вот подобная политика экстраполируется на все абсолютно и на международный периметр. Возьмите любую абсолютную ситуацию, связанную ли это с Тихоокеанским регионом, с Ближним Востоком, с Украиной, там идет лоббинг. похож на лжи. Ведь отсюда же и потом и вот и Бучер у нас этот вырастает. То же самое, просто нагло, в наглую, просто врут. Совершенно. Сколько там требуем уже фамилий, вы знаете, да, это сколько идет это расследование, сколько мы требуем фамилий погибших, объясняем, кто это за люди, ничего. Ноль на массе вообще не реагируется, рефлексии абсолютно никакой.
Но есть еще одна новость, это Линдси Грэм, которая говорит, что Трамп становится все более сумасбродным. Как раз Вудвард в своей книге
это
пишет,
Вудвард что сенатор... Пишет,
да, да, да. А Вудвард в своей книге пишет, что сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал бывшего президента сумасбродным. А Грэм якобы сказал Трампу, что ему надо смириться с поражением на выборах в 2020 году и с победой Джо Байдена. Он заявил Трампу, что если его переизберут в 2024 году, то 6 января не станет вашим некрологом. И произнес речь и только дважды упомянул выборы 2020 года. Уже выборы 2024 года, а все не отпускает тема с 2020 годом. Как так?
Да. Ну, это, собственно говоря, тоже, я думаю, это опять же, вот вы знаете, что Линдси Грэм это один из самых рьяных сторонников Трампа. Это причем человек, который делает колоссальную работу внутри и Конгресса, и Сената по борьбе вот именно с республиканцами, которые против Трампа, ну, которую возглавляет небезызвестная Лиз Чейни. Дочка бывшего вице-президента при администрации Джорджа Буша-младшего. Да. Это такой феномен своеобразный, такой засланный казачок, вот, или казачка, вот, внутрь республиканской партии, которая делает все для того, чтобы Трамп проиграл. И Линдси Грэм, он очень активно здесь работает. Хотя, конечно, по сути, это просто негодяй и русофоб. Мы знаем его эти совершенно подлейшие, мерзейшие заявления по поводу нашей страны. Но в данной ситуации мы видим, что это направлено на сторонников Трампа теперь.
То есть, это их будут демонизировать, маргинализировать.
Совершенно
и говорят, что если
верно,
ты голосуешь за Трампа, значит, ты
да,
какой-то.
Да, и ваша концепция, которая я вообще-то так осторожно отношусь, но исходя вот из этих фактов, вы, наверное, правы в том, что ну, сколько денег занесли человеку, что он уже не только Дональда Трампа, но уже перекинулся на его сторонников, причем таких рьяных, но он просто мочит все окружение. Я еще удивляюсь, почему он до Венца не добрался, до кандидата вице-президента.
Это рано. Ну, либо наверное, это тяжеловес, либо
да, либо, наверное, да, да. Или рано еще, может быть, да, еще не написал эту книжку, так сказать, подкинут ему еще компромат.
Есть такая штука, как говорят, в приеме политическом, военном приеме, из карточной игры уходит. Это вот как будто на Западе так принято в карточных играх. В какой-то момент просто карты со стола, и как будто, а теперь давай по новой. Вот есть ощущение, что до ноября, сколько у нас, 1,5 месяца до выборов?
И меньше месяца.
Меньше месяца. И получается, что примерно вот карта со стола тоже сбросят, и будет действительно что-то новое.
Ну, я не знаю, так сказать, что вы имеете в виду вот под этим термином «карта со стола». В смысле, я конкретно к ситуации.
Да.
Для меня это третья попытка и убийство Трампа. Вот это будет сброс карт со стола. Я очень серьезно к этому отношусь. Почему? Потому что Трамп сейчас по последним рейтингам вырвался достаточно существенно вперед. А мы с вами уже говорили об этом, что это очень хороший показатель. Ну, хороший я беру в кавычки, конечно, того, что глубины государства сейчас будут мочить Трампа уже не при помощи вот этих книг и прочего-прочего, таких уважаемых до недавнего времени журналистов, а это будет уже опять физическое устранение. Мы с вами, кстати, после первого говорили об этом, я не собираюсь говорить, там, что мы это предвидели или еще что-то, хотя это очевидно. Как, чем больше растет популярность Трампа в политическом сегменте, значит, тем больше вероятность того, что опять будет попытка его устранить физически. Потому что Трамп – это, так сказать, препятствие для... Ну, короче говоря, здесь уже ставка сотни триллионов долларов. Я не буду повторять вот эти цифры, которые мы уже приводили по поводу того, во что сейчас превращается финансовый рынок с этими фантиками. Трамп – это угроза для них, и они, конечно, оставят его, не оставят в покое.
Не оставят в покое, да. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, 10:36, столица. Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Журналист-американист. Так, Николай спрашивает, что опять Трамп вперед вырвался? Откуда такие данные? Я по всевозможным опросам вижу только преимущество Камалы Харрис.
Ну нет, это и, кстати, CNN-овский был опрос, это и Гэллоп провел опрос. Особенно, да. Я хочу сказать, почему я говорю во множественном числе опросы. Дело в том, что такого общенационального опроса нет. Но очень тревожная для Харрис информация из так называемых коллекций колеблющихся штатов, Мичиган, Висконсин, вот оттуда пришло. Там Трамп увеличил свой разрыв. Об этом идет речь сейчас. Камала Харрис сделала недавно несколько очень неосторожных заявлений, ну, абсурдных по сути своей. Даже нельзя сказать, там, что она сказала плохого, просто то, как она выражает свои мысли, ну, вызывает, скажем так, обеспокоенность даже у ее сторонников сейчас. Ну, вот поэтому сейчас Трамп, безусловно. Потом, еще очень важно, я бы хотел, чтобы, я вот не знаю, что Николай, он достаточно подробно всегда интересуется этим. Обратите внимание сейчас, я считаю, на новый статус Венса. Дело в том, что за последние действия и заявления Венса, они были очень-очень популярны. То, как он повел себя в вот небезызвестной истории с сетевыми ресторанами, где ему запретили встречаться с его сторонниками, то, как он себя повел благородно, оценила вся Америка фактически. Венс сейчас вырастает, вот и мне кажется, формируется сейчас в такого в общенационального лидера. И я бы сейчас уже, знаете, даже говорил вот о чем. Дело в том, что Венс в какой-то степени противостоит сейчас и Трампу, и Камале Харрис, и Байдену. Дело в том, что это все, при всем при том, что...
будущий президент.
Вот именно, это будущее Америки. И вот поэтому сейчас, как ни странно, с моей точки зрения, постепенно роль Венса вот в этой связке с Трампом, она усиливается, увеличивается. И кто знает, может быть, уже ближе к выборам, если тем более Трамп сделает очередные ляпы со своими такими нацистическими высказываниями, Венс станет уже вот таким локомотивом вот этого тандема. И я думаю, что в очень большой степени фактор Венса определит выбор американцев на выборах в ноябре. Выборы естественно, в пользу Трампа, да.
То есть, если за Трампа будут голосовать, это, считай, голосуют за Венса.
Значит, так, я думаю, что так. Да, я думаю, что большинство американцев, которые устали уже от этой геронтологической, так сказать, билиберды.
Извините.
Потому что, я не знаю, это впервые в истории Америки, и сторонники одного претендента, и другого претендента обвиняют друг друга, что он старческий маразм. Те, значит, Джилл Байден у нас на Трампа набрасывается, соответственно, со всей этой комарильей CNN-овской, MSNBC. А, естественно... Дональд Трамп отвечает Байдену при помощи Fox News, Newsmax там, и других консервативных еще оставшихся средств массовой
Нельзя
информации.
Нельзя просто так взять и перестать бороться за власть, Рафаэль.
Ну, почему? Почему?
Нет, есть,
почему?
Кстати, я слышала у театральных
деятелей... Иногда сила именно в том, чтобы отойти.
У театральных деятелей, совершенно верно, есть пословица такая, что лучше уйти на год раньше, чем на день позже.
Ой, что-то я не помню, знаете, чтобы, особенно по нашим, так сказать, кто у нас ушел вот так вот, если возьмите всех режиссеров замечательных наших театров, кстати, я никого не хочу ни в коей мере обидеть, но нет, по-моему,
нет,
ребята до конца...
про политиков здесь
говорю. Про политиков?
Про политиков.
Ну, ой, нет, к глубокому сожалению, история нашей страны, она, особенно в 70-80-е годы, показывает совершенно противоположную.
Про Америку. Ним что же, вы же говорите про что там
про Америку, понимаете, нет, там немножко другие. Понимаете, в чем дело? Ну, это же зависит все от, собственно говоря, от человека. Вот Франклин Делано Рузвельта никто не обвинял, что он больной, старый, немощный там или это. Некоторые старички фору дадут молодым. Но вот, по крайней мере, посмотрите, даже Трамп в какой-то степени оправдывает это. Мне кажется, что на фоне даже Камалы Харрис он выглядит таким более живым человеком.
А вот очень интересно все-таки мне, когда вот анализируешь вот эти вот выпады друг на дружку, которые позволяют люди, которые находятся, ну, как бы уже практически в глубокой старости, это же тоже очень интересно, когда они сами про вся институт, как бы институт демократии вот этой, который экспортировался за границу, он во многом у американцев строился на теории, что хватит властвовать старым, дайте дорогу молодым, сами же оказались в заложниками как раз обратной теории, что мы молодых никуда не пустим, а будем бороться до последнего. Потому что это же феноменально оказалось. Они же и нам это ставили в упрек всегда, что вот, он у вас безальтернативно, у вас нет... А всегда напирали на возраст. А ну, в данном случае надо напирать не на возраст как раз, а на ментальные особенности, как в Штатах показала история.
Конечно, история это показала. И вообще, если бы кто-нибудь там еще, ну вот лет 40 назад, там, когда вы не помните это, Евгений, а я помню прекрасно эти так вот похороны одни за одним наших генеральных секретарей, которые начались в 1982 году со смерти Брежнева, и потом буквально через год, потом Андропов, потом Черненко. Конечно, это было, ну, уже, я не знаю, я сейчас даже не хочу приводить примеры, но такие анекдоты уже появились. появляется. Потому что сначала это было, конечно, ну, все переживали, скончался наш генсек, там, это, когда умер Андропов, как-то все они уже переглядывались. Ну, а когда речь дошла до Черненко, дело дошло до Черненко, его трагической смерти, ну, уже просто народ, знаете, для слез, для горя уже просто не оставалось места, потому что это уже был какой-то фарс. Это все же воспринималось именно так. И я никогда не думал, потому что действительно Запад, он всегда олицетворялся с такими, знаете, энергичными. Даже если были старички типа Регина, это были такие живчики все-таки. Живчики, все, да. Да, бегали, прыгали, как он, вот, так сказать, без пальто выскочил встречать в Рейкявике Горбачева. Да, помните, так сказать, Горбачев был в пальто, там, в шляпе укутанный. Вот. То сейчас я не думал, что мы доживем до того времени, когда мы будем смотреть, так сказать, на это. А с другой стороны, наш президент, который 72, так сказать, изменял года. Ну, простите меня, так сказать, еще очень-очень-очень даже ничего. Так что...
Так, в США допускают, кстати, что попытка, это вот по новости я параллельно читаю, какие у нас есть интересные, попытка уничтожить ядерную программу Ирана усилит его решимость. Тут же Байден, интересно, он позволил Израилю, соответственно, вот эти вот все операции проводить, которые он сейчас проводит. И это тоже очень интересно с точки зрения анализа внешней политики, когда ни Совбез ООН, ничего. Соответственно, я тебе разрешаю, пожалуйста. Все остальные 8 миллиардов,
вы знаете, не значит где-то, ничего. Где-то полгода назад у меня вышла статья на одном из ресурсов. Я там заглавие было такое. Значит, США посылает на заклание евреев и палестинцев. Я говорил, я в этой статье писал, что вот политика, которую проводит сейчас США, это политика, в принципе, уничтожения, геноцида и евреев, и палестинцев там. И вот эти вот подобные заявления, по-моему, сейчас уже не очевидны. Что значит, он разрешил Израилю там нанести удар, так сказать, по Ирану? Ну, наверное, Иран тоже что-то предпримет.
Иран во всем виноват сам.
Нет, и неужели непонятно, что одной маленькой вот бомбы, ну, территория Ирана более 1 000 000 квадратных километров, если мне память не изменяет, и территория Израиля. Ну, как вот он думает, разрешая применение даже теоретически ядерного оружия, какого бы то ни было,
не просто
как оружие, он вообще думает, оружие. Как он думает, каким образом вообще Израиль сохранится вот в этой ситуации? Ну, ведь одна маленькая бомба, и все, Израиля просто не будет. Это уже, ну, это, знаете, это уже география, математика, это даже там не вопрос силы там. Пускай там 100 бомб там, допустим, там, или 100 ракет отправит Израиль туда, сделает там все свои 200 F-35 там отправит на это, но там нужна всего лишь одна бомбочка, которая уже есть у Ирана. Тут сомнений никаких уже не вызывает, и в ближайшее время, я думаю, что Иран уже и объявит о наличии этой бомбы, потому что у него есть прекрасный опыт, и пример перед ним, это Северная Корея. Вы помните прекрасно, какие были заявления, но как только Северная Корея в начале 2000-х объявила о том, что у нее есть атомная бомба, вы знаете, как-то все очень так нормально, и Трамп даже пытался контакты какие-то наладить. У нас сразу Северная Корея, которая, ну, простите меня, она, так сказать, у нее ВВП меньше, чем у города Нью-Йорка. Она стала очень важным игроком у нас, оказывается. А уж тем более, когда у нее ракеты появились.
Вывод. Те, кто имеет ядерную бомбу, повышают свой политический
вес. Вот именно. А если
вы... Стесняться этого не нужно.
И обратите внимание, когда, так сказать, Муаммар Каддафи в порыве, наверное, я не знаю, благородства, объявил, что Ливия не будет создавать ядерное оружие, буквально через несколько месяцев человека просто растерзали в пустыне.
Есть еще одна тема.
Как, кстати, Хусейна.
Да, есть еще одна тема, которую стоит обсудить. Действительно ли существует только два гендера? Это вопрос, который интересует до сих пор американцев.
Евгений, вы под дых прямо.
Что-то, прямо ну, вот, так мы сказать, же с вами договорились это обсудить, вы сами предложили.
Да, прямо под дых. Что же делать? А как же ответить на ваш вопрос? Прямо я не знаю, да. Но вы знаете, слава богу, я, конечно, сейчас утрирую немножко. Мы эту тему обсуждали с Евгением. Но дело в том, что молодой человек... 12-летний. Расскажите.
Тут 12-летний... Ну, он не студент, он ученик.
Ну, они, Николас, да, называют. Николас,
да, в middle school, в Мадлбурге, видимо, это Массачусетс. Он, соответственно, насколько я поняла, его булят в школе. Потому что он не совсем
издевается. И отстраняют от учебы даже.
Потому что он смел оспорить теорию вот этой многогендерности, да, трансгендерности.
Он надел майку, где написано.
Есть только два гендера.
Есть только два пола, да, гендера. Я не знаю, там, всё. Знаете, специалисты говорят, гендер это одно, пол это другое. Я как-то, знаете...
Вообще я, одно и то же, да, на самом деле.
Я как-то визуально вот так вот...
Джендер это в смысле, ну, ну англицизм, понятно, гендер.
Да. Так и вот это вот молодого человека, его, как говорится, сейчас не то, что его там издеваются над ним, это его просто административно пытаются наказать. Его отстранили, потому что у него неправильные мысли. Ну, вы, конечно, понимаете, что это свобода слова и, так сказать...
А еще выяснится, Рафаэль, что этот мальчик тайно посещает митинги Дональда Трампа.
Я вам скажу больше. Скоро выяснится, что этот мальчик тайно назначает свидание... Пауза. Девушка. Он звонит
девушки,
им.
Да.
Он звонит им, и они ходят, взявшись за ручку в кино. Да это же просто
вообще,
преступник.
Конечно, жуть. А есть, на самом деле, мы как раз обсуждали тут с уполномоченным по правам ребенка в Москве проблему буллинга. И она сказала очень важную вещь, которая, мне кажется, как раз характеризует вот эту тоже историю. Она говорит, что ни один буллинг в школе, ни одна травля не начинается без взрослого. В принципе, травля не начинается без взрослого. И, соответственно, в школе дети очень жестокие люди сами по себе, потому что у них объективно еще как бы мозговая оболочка не так созрела, чтобы критичность мышления как бы и самого себя останавливать, вот это развивать, цензуру внутреннюю. А взрослые люди этому потворствуют. И то, что мы наблюдаем на примере вот этого мальчика, хотя люди нам сейчас скажут, что мы с вами передергиваем, нашли какую-то ерунду, на самом деле ничего этого нету. Да нет, ужас-то весь в том, что как раз это есть. И маленького ребенка, который говорит, ну подождите, я читал в книжках вот так, или это мое убеждение, или вы можете ощущать себя кем угодно, кошечкой, собачкой, деревом, елкой, крышей, краном, вон у нас за окном этот строительный кран. Но по природе оно вот так. И за это ребенку что? Делают, объявляют травлю. Странно, что у родителей еще не, как это называется?
Причем, да.
Не лишили
Причем, вы знаете, здесь что
прав.
Самое интересное, если так вот уже, может быть, перевести это да. на такой политический аспект взять, значит, высказывания и администрации школы, и некоторых там активистов вот этого так называемого ВОК-движения, они говорят так, да что этот 12-летний сосунок, что он понимает, это в него вложили взрослые и там прочее.
Да.
А у меня тогда стоп. А скажите, пожалуйста, а кто разрешил в 11 лет принимать решение 11-летней девочки изменить
свой пол. Это другие взрослые, это правильные
вот,
взрослые.
Вот в чем дело. Вот это как раз подводит к тому, насколько все-таки, ну, насколько, я уже даже не знаю, лицемерием это уже называется. Это просто подлость. Подлость в отношении даже не политического оппонента какой, это подлость в отношении детей. Вы говорите, что 11-летняя девочка может решить изменить свой пол, она уже достаточно взрослая. А то, что 12-летний мальчик, который просто правильно воспитан, мы даже не знаем, там вот позиция его родителей, она не вербализировалась.
Нет, но его 146 тысяч человек уже поддержали.
Так ребенка. Это 146 тысяч человек, там же нормальные люди еще остались, конечно. Да. Там же еще 146 тысяч нормальных людей-то осталось, я надеюсь. Я надеюсь, и больше. Но посмотрите, каким образом моментально демонизируется ребенок за то, что он высказал.
Что ты не должен,
не
да.
Не должен ничего.
Ты другое мнение высказал, ни в коем случае нельзя.
Да.
Но... Меня в большей степени удивляет, что тема вот этой межгендерности, многогендерности, она стала настолько политически значимой, что, соответственно, это становится, вот это проникает настолько уже как бы вот в школу и в детский сад и становится поводом для того, чтобы объявить травлю действительно подростку.
Так и происходит. Причем вот обратите внимание, вот что любопытно, мы сейчас упомянули времена наших генсеков, я помню еще прекрасно, 83-й год, я как раз стажировку проходил не где-нибудь, а в Сергиевом Посаде у нас, это после первого курса университета, мы, значит, там в районной газете были, и туда приехала Саманта Смит, помните, это лучезарная девочка, она посетила она посетила музей игрушек, там ее видели, это голубоглазая очаровашка, она ведь тоже в свое время, уже в такой, знаете, ну, это рейгановская была Америка, там, как говорится, разрядкой уже не пахло, но эта девочка написала письмо Андропову, сказала, я вот хочу, чтобы был мир, я хочу это, и Андропов ее пригласил, и она приехала, так сказать, в это. Америка рукоплескала поступку этой как раз 12-летней девочки, которая тогда сделала свой выбор, кто-то хотел там, кому-то это нравилось, но Америка относилась к этому по-человечески. Это был нормальный человеческий порыв ребенка сделать это. Вы посмотрите, как изменился менталитет сейчас детей, до чего не извели людей. Какие темы мы с вами обсуждаем относительно 11-12-летних американцев и американок? Ну, вот. Это же кошмар просто. У нас одного булят за то, что он нормальные слова какие-то сказал, а другие, так сказать, у нас там отбирают у родителей. Родители чуть ли не в тюрьму сажают за то, что они вмешиваются, а это, так сказать, у нас девочка или парень, которые потом уже будут жалеть об этом, уже эти случаи есть.
Им мне спокойно кажется, говорят, делайте, честно говоря, что хотите. Я все больше верю в какую-то вот эту конспирологию, хотя всегда очень вот прям обходила эту тему стороной. Но если действительно считать, что история с гендером, там, история с тем, что какие-то штаты будут глобальными абортариями какими-то, да, в каких-то штатах нельзя, а будут в другие штаты ездить. Это похоже действительно на некий не то что заговор, а программу реализации, как это, политики всяких фармкомпаний, которые мы понимаем, что не отличаются каким-то человеколюбием, ну, по крайней мере, за границей. Вот, и все. Ну, тоже, почему нет?
Я не знаю, здесь, наверное, я думаю, вы согласитесь со мной, что здесь искать какой-то один источник этого зла, это все вместе. Это еще в какой-то степени, это абсолютно... оторванная действительность, оторванная от традиций, от религиозных традиций, да. От семейных ценностей. Вот такое меньшинство, агрессивное, очень-очень энергичное, очень глубокому сожалению, вот там Гумилевское со знаком минус, пассионарностью. Это люди, которые узурпировали власть. Это чистый троцкизм. Вот если мы с вами будем проводить параллели, увидим это постоянно. Это перманентная революция, вот эта теория. Она даже, знаете, она видоизменена. У Троцкого там это другое было. Но это все, вот это постоянное, так сказать, постоянное движение, да, движение все, цель ничего.
А это вот оно и есть. Про тотальную невротизацию, потому что человек должен постоянно сомневаться в своих мыслях, в тезисах, и он должен быть, как это называется, кристально чистым. Абсолютно. И прозрачным.
Да, да, да.
Не должно быть мнений, не должно быть четкого пола, не должно быть дальше что еще, убеждений каких-то, авторитетов самое главное. Потому что сегодня вот этот авторитет, а завтра выиграет выборы другой, он будет авторитетом. Мы тут же переначимся.
Вы знаете, вот работаю в Нью-Йорке, как раз я был на одной встрече, где выступал Стивен Фрай такой. Это вот актер.
Публицист,
он там все на свете. Ну, какой там журналист, я не знаю, там это бог с ним будет. Это вот Вустер и Дживс, это вот этот актер, да. Который играл этого умненького слугу, да. И вот эта вот концепция как раз его, то, что он... А он у нас, оказывается, философ такой, знаете, он у нас там книги пишет, все обсуждали. Да. И вот его это конкретно совершенно, вот человек уже до 80 лет дожил. И он постоянно твердит, question everything, сомневайтесь во всем. Ничто не является постулатом, ничто не является никакой, так сказать, никакая религия, никакие взгляды. Это постоянно, на чем говорит, ставьте под сомнение абсолютно все. И я хочу сказать, что ставить под сомнение все молодым, допустим, ну, людям до 40, до 30, там, я не знаю, до 50 даже пускай будет, это нормально, это правильно, это всегда нужно, особенно молодежи. Но когда ты 80 лет приходишь, так сказать, и ты говоришь, что надо, я еще не понял, что происходит, я еще не знаю, что, я не знаю, какой пол, но он, естественно, лидер гомосексуалистов там во всей Англии и, так сказать, признанный такой лидер, да, мнение вот среди этой среды, и вот у него вот это, так сказать, его эта жизнь, вот он говорит, все надо под сомнение
ставить. Так мальчик и сомневается в том, что многогендерность существует.
Это неправильно, вот, Женя, и мы с вами
подошли. Это
неправильные сомнения, это неправильный мальчик, это совершенно не так надо думать, и вообще, как говорится, да, делай, как я, а если не сделаешь, как я, то, значит, соответственно, с тобой будет.
Шеф-комендор спрашивает, и, кстати, не только он, еще вопросы были. Рафаэль, расскажите, пожалуйста, про ситуацию со звездами, с этими вечеринками, подозрениями в убийствах других звезд музыки, в чем обвиняют сейчас этого Pop Diddy, Beyoncé и Jay-Z. Насколько серьезная тема.
Отлично, спасибо вам большое, что вы. Мы сегодня вечером в 20:00 мы с вами очень подробно поговорим об этом. Сейчас мы с Евгением затронули такие животрепещущие вещи, а в 20:00 мы с вами немножечко уйдем в такой, знаете, celebrity style. Расскажу кучу новостей, которые сейчас, новая информация о Эпстейне. И, конечно же, да, там просто жуть. Это связано и с королевской семьей, это связано... Билл Клинтон неугомонный. просто, когда он это все успевает. В тот момент, когда его Хиллари Клинтон выгоняла, собственно говоря, из дома за измену с Моникой Левински, он, оказывается, умудрялся, ну, согласно информации, летать на остров к девочкам 12-летним. Вот у нас как это все. Расскажу все это и, конечно, поговорим поподробнее о предвыборной кампании, потому что я хочу поподробнее поговорить о будущем президенте Соединенных Штатов, и это никто иной, как Венс.
Вот, а так Виталий что... как раз про Венса спрашивает, а если Венс кинет Трампа в стиле Помпео?
Нет, не кинет, потому что пока, как говорится, еще этот истребитель нуждается в авианосце. Так что и пока еще нет. Я просто говорю к тому, что не исключен вариант того, что если будет третья удачная попытка покушения, да, то тогда у нас будет. Но если не сейчас, то в 28-м году, я почти уверен, если с Венсом уже ничего, вы знаете, мы уже так оговариваемся, если с ним ничего не случится, то у нас уже есть претендент от республиканцев. Очень продуктивно и очень серьезно работает этот человек.
Нигматуллин говорит, похоже на предумышленную масштабную коррозию здравомыслия, доводят до предела психики людей, а это взрывоопасно.
Ой, да, ну, добро пожаловать в мой мир, потому что я, глубокого сожаления, видел, как эта коррозия зарождалась. Я помню Америку великой действительно страной 90-е годы, когда было благополучие, было все, что необходимо для Соединенных Штатов, и которые вот после 2003 года, а фактически, может быть, еще с бомбежек Югославии, почему-то решили изменить свою судьбу. И вот сейчас, спустя 20, более чем 20 лет, мы видим, к чему это привело.
7373948, давайте вас успеем послушать. Здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Вернуться к теме отрыва Трампа от Харрис.
Давайте.
Вот буквально до последних дней у них была разница 3%, значит, Харриса опережала. Рафаэль, что послужило причиной того, что Трамп вырвался вперед? Это был удачный пиар-ход?
Что-то другое. И спасибо. Это были, спасибо вам. Значит, были безответственные заявления Харрис, абсолютно абсурдные по поводу урагана. Было ее совершенно никчемное и абсолютно ненужный телефонный звонок ДеСантису, который вызвал возмущение во Флориде, потому что все видели, что она пиарится на этом. И я это еще говорю, вот еще раз хочу подчеркнуть, это фактор Венса. Венс сейчас набирает, раньше, так сказать, Трамп как бы играл на его, помогал ему. Сейчас Венс уже помогает своими словами, своими поступками. Он дает дополнительные очки для Трампа. Я думаю, что вот это сыграло свою роль. Помимо всего прочего, безусловно, это уже, ну просто, знаете, хрестоматийно. Ситуация на Ближнем Востоке, обвиняют администрацию Байдена, Харрис. Ситуация, которая на Украине сложилась. Невыделение средств на ураган, во время жертвам урагана, $750 небезызвестное.
$750,
да, это просто, это издевка. Это $750 – это сделать хороший шопинг для большой семьи. Вот все, на что здесь это сгодится, как говорится. Люди лишили своих домов, и я еще раз хочу повторить, многие пока еще без вести пропавшие. Ничего администрация не делает. Вот эти факторы суммарно, они и дали то, о чем вы совершенно справедливо подчеркиваете. Вот Трамп уходит в небольшой отрыв сейчас.
А слушатель еще спрашивает, Рафаэль, почему Симпсоны всегда оказываются правы? Видимо, про Симпсонов, если не было,
значит,
эфир надо сделать отдельный.
Да, безусловно, это отдельный такой, это действительно, это не мультик, это гораздо больше все. Вы знаете, мне кажется, что просто некоторые деятели Голливуда и вот шоу-бизнеса, они просто умнее некоторых политиков. То есть они как бы всегда были умные, эти ребята, продюсеры, но когда приходит абсолютно никчемная, глупая послание. Администрация, то это очень-очень заметно.
Это послание, кстати.
Да, это совершенно
какие-то.
Точно.
Итак, Америка Лайв сегодня 8 часов. Про всех этих извращенцев.
Да, про всех извращенцев, да, политических и неполитических. 8 часов жду вас, уважаемые радиослушатели. Буду принимать звонки побольше.
Да, итак, сейчас будет, мои коллеги придут, я в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас большой разговор про Афганистан.